Доброй ночи, мои дорогие. Это Михаил Лобковский, ночная программа. Я знаю, что было очень много повторов. Наконец мы выходим в прямом эфире. И я, говоря по-русски, зажал ответа на вопросы. Лучше поздно, чем никогда. Я решил, что сегодня я буду отвечать на вопросы. К сожалению, не удалось распечатать те вопросы, которые пришли к программе на сайт. Но у вас есть возможность задать их вживую. Для тех, кто давно не слышал нашей программы, я напомню, сегодня воскресенье, вы можете задавать вопросы о своей личной жизни, о семейной жизни, о сексе, о чем угодно. Телефон для этого 363-3659, 363-3659, смс 970-45-45, код 985, 970-45-45, код 985. У нас немножко внеурочно, но тем не менее, я считаю, надо отдать долг слушателям и ответить на ваши вопросы. Так что звоните и пишите.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, 'cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix. Baby, let me blow your mind tonight. Take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. Touch dancing in the dark. You notice what I'm wearing. I notice when you're staring. You know that I can take it to the next level, baby. Harder than the A-list. Next one on my hit list. Baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for?
Ну вот, друзья мои, я напоминаю, что сегодня у нас ночь вопросов и ответов. Ни в чем себя не ограничивайте. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Первый вопрос. Михаил Тетернович. Москва, когда занимаюсь с женой сексом, долго не могу кончить, приходится помогать себе вручную, чем это связано. Дорогой Михаил, извините, а если это не соматическая проблема, а психологическая, то это может быть связано с тем, что вы не то что не сильно не возбуждены, а вообще никак не возбуждены. То есть, может быть, из-за привычности этого сексуального ритуала вы в процессе секса теряете просто сам интерес к этому действию, и поэтому вот так происходит. А чтобы получить оргазм и для, так сказать, полной эрекции, для многого другого, конечно, необходимо иметь на протяжении всего сексуального процесса некое возбуждение. Может быть, причина в этом. Но мы слушаем Григория из Волгограда. Григорий, доброй ночи.
Михаил, доброй ночи. Наконец-таки дозвонился до вас. В общем, проблема у меня, точнее, не проблема, вопрос такой. После Нового года я начал общаться с девушкой, инициатива исходила с ее стороны. Все было замечательно. Первый поцелуй, романтика, все дела, сами понимаете. После некоторого времени, буквально где-то, наверное, неделя после первого поцелуя, она говорит, что не может отношений, не хочет отношений и все прочее. Но я чувствовал, что это немножко, скажем так, неискренне. В общем, через неделю это состояние проходит. Она неожиданно начинает снова и вновь хотеть отношений именно со мной. Это состояние праздника продлилось, наверное, где-то недельки две.
А потом?
После этого то же самое происходит.
Так, а в чем вопрос?
Вот сейчас я немножко подальше расскажу. В общем, после вот этого второго раза проходит еще, наверное, недельки две или три, сейчас уже точно не помню. И у нас снова все получается нормально. У нас первый секс, все замечательно, куча смс-ок от нее, мне все нравится, ты самый лучший, там и все-все-все прочее. Ну, мне это, соответственно, тоже льстит. Я человек в этом плане не холодный, а тоже, в принципе, если ко мне идут с открытой душой, я тоже иду открыто. Через некоторое время, буквально где-то, наверное, месяца три, происходит невероятная вообще вещь. Я так и не понял вообще, в чем это может заключаться. Она случайно встречается с одним своим бывшим парнем, которого не видел 2 года, чтобы отдать книжку. И после этого между нами прям вот стеклянная стена. Она уже не хочет секса, она уже не получает оргазм. Ну, в принципе, у нее и до этого были некоторые проблемы с оргазмом. Я чувствую, что отдаляется. Это, знаете, это чувствуется прям очень хорошо. Я задаю вопрос, что случилось? У нас не было договоренности, что мы всегда все говорим открыто, четко и ясно. Ну, взрослые люди все-таки. Ей 24 года, и мне 26. Ну, по крайней мере, я так считаю, что взрослый. И после этого начинаются еще более странные вещи. Она начинает сначала задерживаться с этим бывшим парнем. Ну, они там в общей компании гуляют, общаются. Я говорю, что происходит? Мы с тобой расстаемся или остаемся? Точного ответа я не получаю. Он говорит, ты меня больше не воспринимай как свою девушку, но мы будем с тобой общаться. Я говорю, нет, я говорю, так не пойдет. Я говорю, мне или то, или ничего. Я говорю, в чем причина? Она начинает выдумывать вообще невероятные вещи про то, что она меня не хочет из-за того, то, что другой парень, с которым она общалась, скажем, ну, не общалась, а встречалась до меня, живет с девушкой, с которой он ей изменил. Ну, в общем, грубо говоря, начинаются какие-то детские отговорки.
Ну...
Абсолютно ничего не понятно.
Григорий, так может быть, сейчас вы вопрос зададите? Или это тоже не конец истории?
Михаил, короче, я вот сейчас просто сказал, я понял, на самом деле, на меня, скажем так, снизошло озарение. Вопрос будет простой и короткий. Вот я слушаю вас, вы очень адекватный человек, очень четко все знаете, четко понимаете, интересно рассказываете. Вопрос такой, как стать таким же человеком, как и вы?
Ну, на этот вопрос я отвечу следующим образом. Не надо вообще хотеть стать никем другим. Это уже психологическая проблема, когда человек хочет стать как кто-то. Значит, он себя не принимает. Более того, он и не может тогда проанализировать те проблемы, которые у него есть, потому что он заранее знает, что тот, как он есть, он его это не устраивает. Он хочет стать другим. Вот я сам никем другим быть не хочу. И хочу вам посоветовать тоже не пытаться стать кем-то другим. А то, что касается вашей ситуации, то вот вы зря вначале сказали, что она мне говорит, что я с тобой больше общаться не хочу, а вы говорите, ну, я понимаю, что она там лукавит, говорит неискренне, надо слушать, что человек говорит. Не хочу, значит, до свидания. Вы влезли в эти болезненные отношения. То, что ваши девушки проблемы, это уже ее проблема. Там она нестабильна эмоционально, у нее постоянная смена настроения и так далее. Почему она с вами общается? Может быть, она когда остается одна, ей не хочется оставаться одной, она возобновляет отношения. Это не важно. Важно другое, как вы попали в такую ситуацию, почему вас не смущают такие перепады настроения и отношения к вам девушки. Вот эта проблема уже ваша. Вот о ней, собственно, и стоит подумать. Владимир спрашивает, подскажите, как найти хорошего бесплатного психолога в Петербурге? Справочный интернет и ПНД уже перепробован. Дорогой Владимир, вот как себе представляете бесплатного психолога? А сам он на что жить-то будет, если он будет бесплатно работать? Что он кушать будет, Владимир? Ну, спросите себя. И вы поймете, что этого не бывает. А Юрий, 25 лет. Познакомился с девушкой по интернету, много общались по телефону, узнали друг друга хорошо, было 3 свидания, целовались. Потом она исчезла, игнорирует меня. Как лучше узнать, чем причина? Юрий, это неприятно, то, что с вами произошло, но я не вижу смысла узнавать, в чем причина, по одной причине. Дело в том, что если девушка даже решила с вами расстаться, а вы до этого общались и целовались, то есть она адекватная, она должна была вам позвонить и сказать, я решила, что мы больше общаться не будем. Но если девушка соскочила по-английски, то, скорее всего, она как бы не совсем человек адекватный. В всяком случае, по отношению к другим людям она ведет себя не совсем хорошо. По этой причине я бы даже не стал голову ломать, почему это произошло. Просто переключился бы на другую какую-нибудь девушку. Алекс спрашивает, сегодня передача в прямом эфире или опять повтор? Нет, Алекс, сегодня опять в прямом эфире. Владу какому-то передает привет Насте из Волгограда. Вообще у нас был Григорий Настя из Волгограда. Правда, что ко всему, что человек нравится, он испытывает сексуальное влечение. Нет, Настя, это бред. А сексуальное влечение человек испытывает не к тому, что ему нравится. Например, к ботинкам он вряд ли испытывает сексуальное влечение. Или к деньгам, или к театру. О, у нас сегодня Волгоград просто best of the best. Первый город Земли. Смотри, Наташа, уже 2 звонка и 1 сообщение из Волгограда подряд. И мы слушаем Наталью. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, я весь внимание.
У меня такой вопросик. Сможете ли вы мне подсказать, может быть, чем помочь? Как можно повысить женское либидо? Есть ли какие-то, может быть, медикаменты?
Я вас понял. Чтобы повысить женское либидо, надо понять, почему оно упало. Оно у вас всегда было понижено или это с каким...
Да, всегда, изначально. Как
только вам сколько лет?
28.
28. У вас секс вообще был?
Да, я замужем, у меня есть ребенок.
И секс вам все время не нравился?
Нет, при том, что во время занятия сексом я практически каждый раз испытывала оргазм. Но. Мне достаточно тяжело, сложно все это, когда процесс начинается. У меня реально, я не чувствую возбуждения. И потом уже каким-то своим усилием мозга, даже да, концентрации на чем-то и так далее, то есть я довожусь как бы процесс, да, до оргазма.
Слушайте, а у вас прелюдии вообще бывает с мужем в постели?
Да, да.
Долго?
Да, ну, бывает, конечно же, по-разному, да. Бывает, мы как бы пытались и долгий этот процесс, да, затянуть.
А вот когда у вас долгая прелюдия, у вас все возбуждение не наступает?
Ну, очень такой вяло текущий процесс.
А может, вам муж не нравится?
Нет, я люблю своего мужа. И проблема как бы и до замужества тоже это же была с разными партнерами.
При этом оргазм вы испытываете?
Да, да.
Очень интересно. У вас были ситуации, когда вы сами были инициатором секса?
Да.
Ну и как?
Ну, наверное, да, когда ты сама поактивнее, да, так вот, наверное, тогда у меня и возникает, да, вот как бы сильное возбуждение, когда сама инициатор. Ну, просто что не редко у меня бывает за самой желание инициировать.
А насколько редко? Вот как часто у вас вообще секс происходит с мужем?
Ну, 2-3 раза в неделю, и это чаще как бы, да, его не красиво.
А вы не хотите, да, так часто?
Ну, я скорее соглашаюсь, чем сама.
Понятно. Да, а если бы инициатива принадлежала только вам, как часто это было бы?
Я думаю, что мне бы раз в неделю было достаточно.
Раз в неделю. Это, может быть, второе объяснение. То есть, говоря по-русски, для вас это в силу разных обстоятельств почему-то много. Ладно. Михаил, правда, что условное общество более дружелюбно настроено к женщинам и менее дружелюбно к мужчинам, спрашивает Евгений из Москвы. Евгений, у меня к вам тоже есть вопрос. Что такое условное общество? Расскажите мне, тогда я могу на ваш вопрос ответить. Олег, 29 лет, спрашивает, меня стали привлекать юные подростки. Не опасно ли это? Олег, если юные подростки гетеросексуалы, несовершеннолетние, это для вас опасно уголовным преследованием. Итак, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Звоните и пишите.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Sogno all'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me. Adesso si vive.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Но, чтобы мы не перепутали, телефон прямого эфира в это время 363-3659, а смс 970-45-45, код 985. Наталья спрашивает из Жигулевска. «Мой сын ушел в армию. Я переживаю, как бы он не попал в среду геев. Возможно ли это?» Дорогая Наталья, вам надо успокоиться. У нас в армии геев не берут. Антон, как перестать беспокоиться по мелочам, когда не паришься, дела идут лучше, жизнь улучшается в целом, такие моменты редки. У вас, Антон, судя по всему, повышенная тревожность, мнительность, и это надо убирать. С психологом или медикаментозно, но надо. К сожалению, вот нервное состояние человека, то, что вы называете словом «париться», действительно убивает радость от жизни и возможность, так сказать, просто жить, что-то делать и получать от этого удовольствие. Вот Аня спрашивает, навязчивые мысли и действия – это невроз или что-то серьезнее? Как от них избавиться? Навязчивые мысли – это невроз, а вот действия – это уже, может быть, что-то посерьезнее. Так сказать, обсессивно-компульсивный синдром это может называться. Илья, если у дамы было очень много любовников до брака, сможет ли она жить с мужем, не изменяя ему, как привыкла до замужества, ей 30 лет? Илья, обычно у женщин, в отличие от мужчин, много любовников бывает, не, хотя есть, конечно, нимфоманки, но редко. А бывает, потому что женщина ищет своего единственного, поэтому она вынуждена менять любовников. И это никак не связано. Вот у мужчин это может быть как-то связано. А женщины, как правило, когда находят своего мужчину, они после этого, как пишет нам Антон, даже не парятся, а живут со своим мужчиной. Полина, здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы хотела задать такой вопрос. Вот у нас сложилась такая ситуация в семье, что сын работал в органах МВД и уволился уже достаточно давно по собственному желанию. А как бы у него высшее техническое образование, но он по специальности никогда не работал. И сейчас такая проблема, что ИТРовскую работу он не может себе найти.
А он уволился из-за переаттестации вот этой?
Нет, нет, нет. Просто по собственному он раньше еще уволился. Вот, это самое. А ИТРовскую работу найти не можем, он по специальности ни одного дня не работал. Он сразу после, ну, еще даже учился в институте, уже устроился в МВД работать. Вот, а на рабочей должности там охранником, водителем, там он категорически отказывается.
А что он хочет?
Ну, он хочет, у него как бы была уважаемая такая должность административная.
Ну, а в чем проблема?
Проблема в том, что мы не можем его заставить пойти на работу.
Ну,
он
еще
взрослый человек, у него своя семья. А мы вот пенсионеры, родители, их всех содержим. Нам это очень трудно. Нужно ли ему консультацию психолога?
Думаю, да. Я думаю, что у него тяжелая депрессия на самом деле. Потому
да.
что если он не работает и даже не идет на работу, даже не пытается что-то сделать и рассказывает истории, которые делает любые попытки найти работу невозможными, типа «я хочу такую работу, которой у меня все не будет», как-то так это выглядит, поэтому я вообще никуда не пойду, то это депрессия, конечно, надо идти к специалисту. Валерий Раков из Кимовска спрашивает, почему работодатель обижается, когда от него уходит работник, нельзя же деловые отношения распространять на личные. Ну как нельзя, Валерий? Конечно же, это же не роботы. В процессе совместной работы люди, конечно, сближаются. У них, как минимум, есть общий интерес, они занимаются одним делом. Возникают какие-то человеческие отношения. Когда человек уходит, то, естественно, работодатель может по этому поводу переживать, это совершенно нормально. Иван спрашивает, каков вкратце алгоритм работы психотерапевта с пациентом. Ну, вообще, очень много разной психотерапии есть, более 10 видов. Поэтому за всех сказать трудно, но, в принципе, при рациональной терапии человек приходит, сообщает о себе некую информацию, сколько ему лет, там, в браке, не в браке, есть дети, нет, ну и так далее. Ну, как вот вы к врачу приходите при заполнении истории болезни, вы сообщаете о себе какие-то сведения. Дальше он рассказывает свою ситуацию, свою проблему, и дальше он должен задать вопрос, там, что с ним происходит или что он хочет, там, как он хочет проблемы решить. И дальше с психотерапевтом идут как бы занятия, осмысление того, что с ним происходит, анализ ситуации, выход из этой ситуации, работа над, собственно, самой проблемой. И так до полного, что называется, выздоровления, до полного решения проблемы. Но если вкратце вы хотели. В реальной жизни все гораздо сложнее. Ольга из Ярославля, доброй ночи.
Здравствуйте. У меня вопрос по воспитанию ребенка. У меня ребенку 6 лет. Мне, то есть вот все это время я пыталась создать, вообще мы пытались создать такую игровую среду для ребенка, я подбирала, я сама, честно говоря, педагог, но тем не менее вот пророков нет, водитель своим. Я хотела все время для ребенка создать игровую среду определенную.
То есть, какую среду?
Игровую.
Так.
По возрасту. Я все время подбирала игры, книги, подбирала всегда по возрасту. У него большое количество очень книг, игр, различных игрушек. Но у него в том-то дело, что сейчас у нас накопилось очень большое количество игрушек. У него машинки, это мальчик, 6 лет.
Угу.
Вот, и он очень много играет в игрушки, увлекается игрушками. Но все-таки 6-летний возраст, это уже подготовка к школе. Через год он пойдет в школу. Он нормального интеллектуального развития. Но он, мне кажется, что он заигрался в игрушки. Вот что нужно сделать? Мне, например, этого не нравится. Может быть, я ошибаюсь. Вот что нужно сделать? То есть ему дать возможность наиграться. Мы вообще-то ему давали возможность лет наиграться в эти игрушки. И я думала, что он потом пойдет в школу, уже наигравшись. То есть как положено. Но у меня такое ощущение, что он вот из этих игрушек, из своих, из игровой среды, он не пытается выбраться.
Нет, я вас понял. Я вас понял. Смотрите, пусть, конечно, наиграется до конца. В школе ему играть не придется. И это неправильно. Дело в том, что в свое время, когда Россия перешла на обучение 6 лет, а до этого было 7 лет, то идея была не просто механически на год спустить возраст поступления в первый класс, а создать совсем другую программу. И все ее называли игровой. И все педагоги, Академия педнаук, психологи, детские психологи, все говорили в один голос, что сейчас дети будут ходить в школу 6 лет, но это будет совершенно другая программа. Весь материал детям будет подаваться исключительно в игровой форме. Так как я в школе не работаю уже, наверное, больше лет 25, то я не знаю, что сейчас со школой происходит, но в свое время, когда эту программу начинали, действительно пытались с детьми играть. Во всем мире первый класс, а иногда даже и не только первый, но хотя бы первый класс, дети действительно играют. Я наблюдал за границей, вот, например, в Израиле в школе, первый класс, дети, парты вообще в круг стоят, кто-то за партой сидит, некоторые дети вообще на полу лежат, делают уроки, никто им при этом замечания не делает, они при этом как бы не буянят, ведут себя спокойно, но принимают удобную для себя позу, могут действительно и на полу заниматься. И, конечно, с ними играют. Но во многих странах мира начальная школа вообще 6 лет длится, а не 4 года. Так вот, я не знаю, что будет в школе, куда вы дадите своего ребенка, будут ли с ним играть или жестко посадят за парту и потребуют выполнять все школьные требования. Но я вам так хочу сказать, все равно это будет. Поэтому зачем ребенку обламывать праздник сейчас? Пусть он наиграется, пойдет в школу. Он не один такой игрун, я думаю. Дети постепенно приучатся к каким-то школьным обязанностям. Михаил, помогите, скажите, сколько должна делать дама минет? Какой куннилингус правильный, только языком или с помощью пальцев? Дмитрий? Дмитрий, что правильно или сколько времени? Так пойдет. Влад, должен я предупреждать девушку о психическом заболевании? Я не знаю, какого рода у вас заболевание. Павел из Самары. Доброй ночи, Михаил и Наташа. Такой вопрос. Работая с женщиной старше меня на 19 лет, общались, был в гостях, но ничего не было. Она теперь хочет меня, очень сильно, звонит, пишет, я не хочу, она настаивает. Как быть, чтобы не обидеть и общение не выходило за рамки? С уважением, Павел, Самара. Сказать правду, сказать, что у нас ничего быть не может, потому что я ничего не хочу. Не в принципе тебя не хочу, это будет обидно, а просто не хочу и все. И лучше, вы знаете, вот многие люди, они вообще привыкли обманывать, как бы тянуть резину, отнекиваться, непонятно себя вести, то ли да, то ли нет. На самом деле это только усугубляет проблему у другого человека. Он надеется, он на что-то рассчитывает, а ничего дальше не происходит. Поэтому правильнее все на самом деле говорить правду. Влад спрашивает про бесплатных психологов. Может, есть социальная психологическая помощь или по полису обязательного страхования, или хотя бы недорогой хороший психолог? Ну, Влад, во-первых, я в Питере действительно никого не знаю. Наверное, существует история о том, что государство платит психологу зарплату, и тогда он занимается с людьми бесплатно. Такое, наверное, тоже бывает. Вот мы как-то с Наташей приглашали психологов из разных кризисных центров, да, им не платят деньги, потому что деньги им платят государство. Но не знаю, Влад, не могу вам сказать, я в Питере психологов не знаю. Я их в Москве-то вообще, честно говоря, тоже не знаю, уж тем более в Питере. Федор из Пензы. Мне 60, подруга на 10 лет моложе. Сексом занимаемся 3-4 раза в неделю. Каждый раз она испытывает оргазм, но все равно ищет измену. Она что, больная? Федор, я не очень понимаю, что у вас за отношения с вашей подругой. Если она ищет измену, значит, вы ее чем-то не устраиваете. И Андрей из Волгограда спрашивает, Волгоград какой-то особый город, так много сообщений. Да я сам удивляюсь, Андрей. Алексей из Переславля пишет. Вот скажите мне, почему чем меньше мы кого-то любим, то больше нравимся ему? Почему девушка любит тех, кто им боль причинил? Алексей, ну, во-первых, я с вами в корне не согласен с такой формулировкой, что девушки любят так. Это, собственно, касается перефразированной идеи Пушкина. А что находится в реальности? Как выглядит на самом деле женская психология в реальной жизни? Те девушки, которые подвергались насилию со стороны отцов, те девушки, отцы которых причиняли им боль, бросали их, не общались с ними, не интересовались, разведясь с их матерями, заводили другую семью и забывали про них. Те девушки, действительно, перестрадав в детстве, привыкают к такому к себе плохому отношению. Они плохо понимают людей, которые их любят. Они привыкли к людям, которые их бросают. И тогда действительно, когда девушку игнорируют, у нее возникает такая болезненная привязанность, которая очень похожа на ее такое же болезненное чувство в детстве, когда ее бросил отец. Вот эти девушки, к сожалению, это проблема, это, кстати, не любовь. Это совершенно болезненная такая психология, ущербная. Такие девушки действительно будут обращать внимание на тех ребят, которые будут с ним их игнорировать, плохо с ними обращаться и так далее. И, дорогие девушки, которые вы меня сейчас слушаете, поймите, это не такая у вас страдальческая любовь. Это, к сожалению, проблема из детства, это связано с детской психотравмой. И вместо того, чтобы убиваться по принципу, который вас бросает, лучше поймите, что это проблема, ее просто надо решить. И поймите, что проблема эта началась не сейчас, когда вы влюбились безответно, а в глубоком детстве. Вы не поверите, друзья мои, но Юрий Владимирович нам звонит тоже из Волгограда. Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил, у меня к вам есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к ювенальной юстиции? Какой психический ущерб будет нанесен детям? И меня беспокоит другое. Не будет ли ювенальная юстиция использоваться для давления на те семьи, которые занимаются оппозиционной деятельностью по отношению к нынешнему режиму? Вот такой вопрос.
Я вас понял. Начну с последнего вопроса. Я не очень понимаю, каким образом ювенальный суд может оказывать давление на оппозицию. Есть достаточно других рычагов давления на оппозицию. Значит, по существу, конечно, ювенальный суд – это однозначно хорошо, потому что ювенальный суд – это суд, который занимается детьми и, естественно, стоит на страже интересов детей. То, что касается ущерба для детей в суде. Вы знаете, в разных странах по-разному, в Российской Федерации, когда возникает вопрос по поводу ребенка, скажем, связанный там с разводом его родителей, с местом его проживания после развода, то мнение ребенка учитывается только с 10-летнего возраста. То есть до 10 лет ребенка как бы даже и не трогает по этим вопросам, не заставляет его страдать, выбирать и так далее. То есть с 10 лет только ребенок может высказывать свое мнение и присутствовать на суде. До этого возраста есть более щадящий режим, естественно, на каком суде ребенок не присутствует. Речь идет о том, что создается там психолого-педагогическая комиссия, которая тестирует ребенка, задает ему вопросы и выясняет его интересы, в частности, с кем он хочет проживать из родителей. Ни в какой суд детей младше 10 лет не вызывает. Более того, если по каким-то показаниям психолога там, присутствие ребенка на суде нежелательно, ребенок там нервный, впечатлительный, эмоциональный, то тоже он на суд не пойдет, опять будет органами опеки создана вот такого рода комиссия с психологом, и будут решать вопросы вне суда. Я не думаю, что кто-нибудь где-нибудь там, вот во Франции очень развит ювенальный суд, чтобы там кто-то жаловался на ущерб, который дети получают. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 51 год, у меня двое детей, дочери 25 лет, сыну 21. Дочери вот полгода назад, она с молодым человеком познакомилась, ушла из семьи, ушла к нему, ну, как бы все понятно, вроде бы время. Но мальчик 21 год, на третьем курсе учится, вот он привел девочку. Я ничего не имею против, но девочке, ей только исполнилось 17 лет, она окончила школу, сейчас она вот поступает. Это абитуриент, но их родители отдали учиться в 5 лет, значит, в школу, значит, и она окончила школу 16, и 17 вот ей сейчас исполнилось. И они, значит, ходят за ручку все время, мы с работы приходим вечером, здравствуйте, она дома, она где-то полгода, это у них отношения длятся, где-то еще вот с того года, и все время глазки в пол, я его серьезно спрашиваю о твоих намерениях, он говорит, она маленькая, еще я...
О каких намерениях, Ирина, вы его спрашиваете, я не пойму.
Я его, бабушка его еще спрашивает, а если ты будешь жениться? Он говорит, нет, я она маленькая еще. И он...
Да он сам маленький, а почему такие вопросы странные задаете ребенку?
Вы понимаете, сейчас вот лето, мне нужно, чтобы, я понимаю, что ребенок, он пойдет за ней, и все, и она его уведет и так далее. То есть я ее встречаю, я ее привечаю. Но вот сейчас лето, мы ездим на дачу. Она едет с нами. Я ее, естественно, в отдельной комнате у нас есть условия. И у меня немножко такой вопрос, вот как нам-то к этому относиться?
Она вам мешает дома?
Нет, она нам не мешает.
А в чем проблема?
Ну, 17 лет.
И что дальше? 17 лет, и поэтому давайте продолжим мысль.
Какая позиция нас, вот как родителей?
А мы какая у вас должна быть позиция? Во-первых, вы родители мальчика, а не девочки, правда?
Мальчика.
То есть позиция, видимо, должна быть у родителей девочки, а не у вас. У вас только один вопрос может быть. Мешает? Один разговор не мешает? Тогда я вообще не вижу, в чем здесь проблема.
Да нет, конечно, она не мешает. Сын на глазах, но мы как бы...
Ну, прекрасно. Другие родители бы радовались такой ситуации. Я уже в 16 лет дома не ночевал, родители это сильно расстраивало, а ваш все время дома, и с девочкой дома. Что ж плохого-то? Вот она, к сожалению, друзья мои, вот Ирина сейчас продемонстрировала вот эту самую проблему, просто неспособность радоваться даже как бы однозначно хорошему факту. То есть и сын при маме. И с девочкой он гуляет, мама ее знает прямо настолько, что она даже на дачу с ней ездит. Казалось бы, ну, 100% радость от того, что вот такая ситуация. Но Ирина каким-то странным образом спрашивает себя, что-то здесь не так. Как мне реагировать? Что я должна думать? И еще задает вопрос, и Ирина, и ее мама, спрашивает ребенка, типа, какие у тебя намерения? Какие у нее намерения? Я не понял. У нее намерение, может быть, пообедать. Что еще имеется в виду, я не очень понимаю. Друзья мои, у нас сейчас будут новости. После новостей мы снова встретимся. Готовьте ваши вопросы. Телефон 363-3659. СМС 970-45-45, код 985. Вопрос я отвечаю по телефону 363-3659 или читаю СМС, который вы присылаете на номер 970-45-45, код 985. Елена Николаевна спрашивает, возможно ли при аденоме простаты, не требующей операции, иметь близость? Думаю, что возможно, но вам лучше поинтересоваться у уролога этим вопросом, а не у психолога. Дима из Лан-Удэ, курю 2 года, все это время безуспешно пытаюсь бросить, заметил, если протяну сутки, курить как бы не хочется, заставляет привычка как быть. Спасибо. Дима, ну, как это, теория малых дел, как говорил Мао Цзэдун. Не покурили сутки, не покурили 2 суток, не покурили 3 суток, и пройдет. Юрий спрашивает, не истощает ли организм каждодневный секс. Не истощает, более того, организм сам регулирует. Если он, так сказать, устал, то никакого секса не захочет. Алиса спрашивает, как из-за чего человек становится педофилом, и бывают ли женщины педофилами? Смешной вопрос. Артур из Волгограда, не знаю, как общаться с девушками, стесняясь, что делать. Вам надо пойти к психологу, рассказать об этой проблеме и заниматься как раз этой стеснительностью. Стеснительность, она из чего-то состоит. Вы волнуетесь, нервничаете, не можете подойти, у вас какие-то страхи. Вот всем этим надо и заниматься. Да, Волгоград у нас сегодня просто на первом месте. Даже Питера нет. Обычно у нас Питер бывает на первом месте, а сегодня Волгоград. Не вредно ли заниматься нанизмом, спрашивает Махмед из Екатеринбурга. Это у нас уже 115-й вопрос. Нет, не вредно. Как стать смелее, спрашивает Антон. Надо разобраться со страхами, тогда вы станете смелее. Что делать, если человек неотвязно преследует желание бить человека конкретно, спрашивает Алекс. Ну, идти к психиатру и говорить про агрессию свою, чем до греха-то доводить. Лучше вылечиться. Максим вместе с девушкой 3 месяца, мне 18, ей 20, оба девственники, хочу заговорить о сексе, но чувствую, намекну, откажет. Кажется, она в этом не заинтересована вообще, что делать. Максим, перестать бояться. Откажет, значит, откажет. Вы же не секса боитесь, а отказа. Ян спрашивает, Михаил, как вы относитесь к качеству эротики на РЕН-ТВ с точки зрения психологии? А какое там может быть качество эротики? Так как это телевидение обычное, РЕН-ТВ, а не кабельный закрытый канал, хотя там тоже ничего нету, там есть очень жесткие границы. Там никогда не покажут ни секса, ни эрегированного пениса. Это условие. Такие фильмы, которые имитируют секс, они, так сказать, во всем мире показывают в ночное время по некоторым каналам, как правило, конечно, не по федеральным, но нравится, не нравится, это другой вопрос. Так как я не режиссер порнографа, я не могу оценить качество, о чем вы спрашиваете. Алексей, как, насколько мог быть связано занятие творчеством, к примеру, литературой и психические отклонения? Не обязательно, Алексей, они должны быть связаны. Что означает ненормальная привязанность человека к чистоте, постоянной уборке дома и т.д., спрашивает Алексей. Ну, как правило, это такая гипертревожность. Психологи называют это, так сказать, анальным типом. Есть еще оральный, который на нервной почве переедает, а анальный, значит, наводит чистоту. Это, как правило, тревога, которая заставляет человека, чтобы у него как бы держать все в порядке, там, чтобы ботинки параллельно друг другу стояли, чтобы там ложки, ножи, вилки аккуратно лежали, тарелочки в стопочку, если заметит пыль, уберет. Я когда ко мне в консультацию такие люди приходят, сразу их видно. Они когда садятся за стол, первое, что они делают, они машинально ладошкой типа пыль стряхивают со стола. Вот они без этого чувствуют себя некомфортно. Антон из Саратова спрашивает, как победить одиночество. У большинства людей, к сожалению, одиночество неправильно трактуется. Большинство людей считает, что одиночество – это недостаток или отсутствие близких людей рядом. Там жены, мужа, родителей, детей, друзей, какого-то круга общения, товарищей. На самом деле одиночество – это состояние. Это состояние, которое человек переживает, как такое негативное, неприятное, дискомфортное состояние, когда он чувствует себя ненужным, невостребованным, нелюбимым и так далее. Вот именно с этим и нужно работать. Потому что большинство людей, находясь в заблуждении, считая, что если в их жизни появятся близкие люди, их жизнь изменится, они не понимают, что именно из-за этого состояния у них и нет близких людей. Они подвержены страхам. Один из главных страхов – это как раз одиночество. И это, конечно, отталкивает и им самим не дает возможности общаться. Более того, такие люди, они еще избегают привязанности вообще именно из-за того же страха. Из-за страха, что их бросят, и они будут одни. Они обычно обрывают отношения, они нервничают, когда у них что-то складывается и так далее. Вот с этим как раз нужно заниматься, а не пытаться механически увеличивать количество людей вокруг себя. Это ничего не дает. Как в знаменитом финальном кадре фильма «Ночи Кабирии». Когда идет заплаканная Кабирия, а навстречу ей идет смеющаяся толпа. Как бы народа много, но чувствует она себя еще более одиноко. Так что люди, друзья мои, они в этом смысле сами по себе не могут помочь решить эту проблему. Саша из Петрозаводска, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как дифференцировать фобии? Фобия это или нет? И, во-вторых, можно ли с ней самому бороться без помощи психотерапевта, психолога? Вот. Фобия, связанная с чистотой, то бишь, наоборот, с грязью, с микробами, бактериями.
Я понял. А вот эта фобия, о которой, да, вы спрашиваете, это, как правило, страх смерти. Бактерии, болезни, грязь вызывают у человека страх, что он может заразиться и умереть. Так же, как и страх заразиться просто там до даже не смерти, а болезни, все равно речь идет о страхе смерти. Лучше всего, конечно, такие фобии, это серьезные фобии, решать со специалистом, психологом или психиатром. Наталья, как считаете, нужны ли у нас, как на Западе, шествия с нетрадиционной ориентацией? Мне кажется, для нашего малообразованного общества это ни к чему умственно не доросло, и, может быть, не обязательно постигать эту проблему. Наталья, а кто вам сказал, что я из-за того, что на Западе эти шествия есть, я их приветствую? Я абсолютно лояльно отношусь к гомосексуалистам и лесбиянкам. Они такие же люди. Но то, что касается шествия, это как бы демонстрация, то, к сожалению, демонстрация может привлечь внимание, мне кажется, неокрепших подростков, у которых еще половая самоидентификация даже не наступила. И это, конечно, я считаю, вредно. Потому что одно дело, я считаю, что надо, конечно, отстаивать права секс-меньшинств, потому что в России они, конечно, подвергаются во многом гонениям. Но я при этом не считаю, что нужно демонстрировать свою сексуальную ориентацию на парадах. Одно дело, если, скажем, люди собираются как бы своим кружком и сами по себе радуются, устраивают парады, шествия, чего угодно. Но когда это делается демонстративно для гетеросексуалов, не очень понимаю, в чем здесь, собственно, смысл. Вот. То, что касается Европы или США, но люди таким образом, разрешая гей-парады, демонстрируют свою лояльность. Говорят, мы без предрассудков, мы без комплексов, мы всем рады. Мария из Ленинградской области, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Существует ли невроз беременных и отвечает ли молодая женщина в такой ситуации за свои поступки?
Ну да, беременные очень многие находятся не в адекватном состоянии во время беременности. Это правда.
Если человек так серьезно нахамил, как бы однозначно нахамил, не то что, ну обычно как бывает две стороны виноваты, а тут абсолютно ясно.
Ну я бы по отношению к беременным, конечно, вел себя намного терпимее. Все-таки многие женщины в беременности, у них же, так сказать, гормональная перестройка происходит, да? Я не говорю, что есть люди, которые во время месячных ведут себя не совсем адекватно и называют это ПМСом, да, представьте, а здесь беременность. Вот. Так что надо терпимо относиться к волеизъявлению беременной женщины, потому что вот у нее сейчас такой период, да.
То есть есть шанс, что когда Бог даст, все будет нормально, и ребенок еще родится, то как-то все утрясется.
Послушайте, Мария, тогда это уже по-другому вопрос стоит. Вы же не сказали о до беременности. Женщина себя так же вела или по-другому?
Она себя вела как бы, ну, гораздо мягче, то есть...
Дайте я угадаю, вы не про невестку случайно спрашиваете?
Ну, конечно, про невестку.
Кто бы сомневался? Понятно. Так что вы говорите, до беременности было с вашей невесткой?
Нет, у нас вообще были очень хорошие отношения. Ну? У нас было там пару конфликтов, которые сразу разрешались, ну, на следующий день буквально. Вот, и потом там мы месяцами дружили, все нормально было. А тут, ну, плюс тут была такая ситуация, это долго пересказывать. Ну, вот в данном случае я себя не считаю абсолютно виноватой. У меня вообще человек не конфликтный, у меня масса друзей, и вот тут как-то получилось. То есть я в шоке, она из-за своей мамы поругалась.
Не знаю, если вы считаете, что ваша невестка в принципе этим не грешит, то есть она, будучи не беременной, не конфликтная, то давайте сошлемся все-таки на особенности беременности и будем надеяться, что это пройдет. Я имею в виду ее проявление. Семен из Москвы. Мы с женой живем уже вместе 2 года, но я до сих пор стесняюсь при ней пукать и ходить в туалет по-большому. Нормально ли это? Вы знаете, а здесь дело не в том, сколько вы с ней проводите и что это ваша жена. Это ваши собственные ведь ощущения. Это не вопрос ваших взаимоотношений. Вы просто стесняетесь естественных отправлений, как говорится, при жене. Ну, что я могу сказать? У нас как бы в стране пукать не принято. Кстати говоря, в Германии принято. Главное, чтобы при этом запахов не было. А то, что касается ходить по-большому, ну, это естественно, люди ходят по-большому. Она же жена ваша не думает, что вы ангел, который вообще не мочится и не какает. Бедный Евгений из Москвы уже 4-й раз мне пишет, что условное общество – это собирает на образ людей, живущих в России и в других странах. Ну, прямо, Евгений, оно у вас сильно условное. Влад, должен ли я предупреждать девушку о том, что у меня шизофрения и голоса? Ну, предупредите, чтобы они не пугались. Мне 38, проблем нет. Обнаружил влечение к взрослой женщине 48 лет. Это нормальность, пишет Игорь из Махачкалы. Конечно, нормально. Вы же к женщине, а не к ее возрасту по паспорту обнаружили влечение. Юрий Шатуры, не хочу с женой ехать на отдых с другом и его женой. Они навязываются, как отказать, не обидев. Ну, скажите, что вы хотите вдвоем побыть. Катя пишет, а я влюбилась. Волгоград сегодня весь ваш. Да, Волгоград действительно сегодня впереди всей планеты. Или спрашивает, почему не ответили на мой вопрос? Или 23 года, или я же не знаю, что вы меня спросили. Может, я пропустил? Рудольф из Архангельска. Как вы думаете, сколько лет нужно встречаться с девушкой для того, чтобы узнать получше и принять решение жениться? Ну, я тут думаю, во-первых, не лет и, может быть, даже не встречаться. Я думаю, что надо хотя бы некоторое время пожить с девушкой, и именно пожив с девушкой, вы поймете, стоит ли вам жениться. Потому что люди, когда встречаются, они по-другому себя немножко проявляют. А когда живете вместе, все становится явным.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
From the islands, don't you know?
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Наташа, для тебя сообщение. Ольга из Москвы пишет. Наташенька, спасибо за музыку. Плачу. Ей уже 66 лет. С девушкой встретился на юге, встречались 2 месяца, оказались, живем в одном городе, но здесь мы надоедаем друг другу, стало скучно. Что делать? Хочу быть с ней. Алек. Алек, это большое мужество отказаться от того, что вам не надо. Если вам с ней скучно, зачем вы хотите быть с ней? Это бред какой-то. А Наталья спрашивает, Михаил, а все родители не должны задавать сыну вопрос, будет ли он жениться, если привел девочку домой, тем более старше ее, если молчать, дома превращен в дом терпимости. Наталья, у вас каша в голове. Девочке 17 лет, она его младше. Она не живет с ним в доме, она просто, что называется, дома тусуется. А вопрос, конечно, бредовый был насчет жениться. Ни разу не был женат и не тянет. Хочет сразу отношений и свободы. Это проблема, спрашивает Владимир, 30 лет. Ну, в 30, может, еще не проблема. Михаил, правда так? Это я же Евгений меня замучил вопросом про отношение к женщине и к мужчине условного народа. Михаил, с Подмосковья, конечно, я дезинформирую народ, что у нас, оказывается, в армии геев берут. Не знаю, мне кажется, что не берут. Хочу поменять фамилию, так как она, мне кажется, неблагозвучна. Какие мои права, понятия не имею. Так, дальше у нас не подписано. Дальше опять про музыку. Так. В юности вел, да, у нас наверное, времени не хватит. Сейчас попробую найти короткое сообщение. Антон из Твери, как победить неуверенность в себе, излишнюю добросовестность. Я тут очень сильно страдаю, в основном на работе. Это все, особенно излишняя добросовестность, признак очень высокой тревоги. Но как цинично судят руководители, тревожные люди, зато хорошие исполнители. Хотя сами они страдают. Оля, моя дочь любила молодого человека 22 лет, он ее развращает, есть письменные доказательства, в полиции она будет молчать, а меня возненавидит. Что делать, Оля? Ну, видимо, ничего тогда не делать. Вы не хотите дочь потерять? Ну вот, друзья мои, к сожалению, время наше подходит к концу, но дальше нас ждет суббота, а в субботу у нас будет новая программа. А еще более новая программа у нас будет в воскресенье. И все это произойдет на этой неделе. Я вам желаю, чтобы все у вас было хорошо, чтобы те проблемы, о которых вы пишете и о которых вы звоните, ушли, наконец, из вашей жизни. Если они сами не уходят, помогите им это сделать. Идите к психологу, идите к психоневрологу, займитесь собой. Как сказал Чехов, хотя сам страдал депрессией, человек создан для счастья, как птица для полета. Пока.